Дисклеймер. Данный подкаст несет с собой информационно-развлекательный характер и не ставит перед собой задачи вылечить вас от чего-то или навязать правильную картину мира. А также подкаст предназначен для людей с здоровым и невротическим типом психики. Если у вас есть расстройство или патология, то лучше обратиться к психотерапевту или к психиатру, а подкаст использовать параллельно. Рекомендуем прослушивать этот подкаст людям, достигшим 16 лет. Спасибо.
Всем привет! Это подкаст «Выживут только невротики». С вами психолог София.
И основательница подкаста «Баланс» Анастасия Роса. Привет, друзья!
Отлично! Ну что же, какая у нас сегодня будет тема? Совершенно верно. Мы же с вами не закончили предыдущий наш краткий выпуск про кризис. И сегодня у нас долгожданное дополнение. Что же с ним делать? Как из него выходить? Соня.
Да, мы сегодня поговорим про потерянность, но уже в этом случае мы скажем, а как же? Мы расскажем, а как же нам найти эти ориентиры в таком кризисном состоянии? На что нам ориентироваться и на что обратить внимание?
Ну, перед тем, как ты начнешь, я хочу добавить вам такую фразу, которая, возможно, вас вдохновит, потому что мне она, как бы, знаете, открыла глаза. Чувство потерянности и бесцельности, вот эти чувства, они являются признаком того, что вы стали больше присутствовать в собственной жизни и меньше жить воспоминаниями и мыслями о будущем. Однако пока вы не привыкли к этому. Вам будет казаться, словно вы сбились с пути, но помните, что на самом деле все наоборот. Эта фраза, мне кажется, отлично говорит о том, что нет ничего страшного в этом состоянии, и это, наоборот, все к лучшему, к каким-то изменениям внутри вас и к тому, чтобы быть ближе к себе. Соня.
Действительно, ведь это такой непростой путь. Сколько же в этом состоянии чувства вины, раздражения на себя за то, что ты вот в таком состоянии, и ничего не меняется. Ну, кажется, что ты в стагнации. Кажется, что у тебя и сил-то нет что-то взять и сделать. И это уже начинается с запуском процесса обесценивания. Потому что, ага, да я ничего не сделал, я ничего не стою. И у нас тут возникают от себя очень завышенные ожидания. Мы, грубо говоря, в таком состоянии потерянности, уязвимости, а нам все недостаточно, и мы ждем от себя, наш внутренний, может быть, даже родители, если брать транзакционный анализ, требует, да, вот давай, вставай, иди и делай. Либо просто действительно мы внутри сами с собой так привыкли с собой общаться. Неважно, из какой вы роли это делаете, подходит ли вам эта психология ролей. Но тем не менее. И здесь очень важно узнать, как ты в целом к себе относишься. То есть понятно, что вот мы в таком состоянии потерянности можем себя не очень принимать, и у нас от этого возникают сложности. Но давайте копнем на один шаг раньше. Как ты в целом к себе относишься? И я бы здесь хотела рассмотреть пример. Допустим, у нас есть какой-нибудь менеджер компании, который в последнее время чувствует усталость, потерянность, не знает, чем заниматься. И мы берем распорядок его дня и смотрим, что у него в течение дня стоит подряд 8 встреч, хотя рабочий день у него там 7 часов, например. И у него есть какие-то задачи, которые направлены на общение с людьми, а какие-то там на аналитику отчетов, на общение с клиентами или даже на расчет там, бюджета, неважно. Ну, то есть, условно говоря, часть работы с людьми, часть работы нужно посидеть, подумать. Но, естественно, когда у тебя 8 встреч подряд, успеваешь ли ты сделать эти задачи? Или ты перерабатываешь, потому что ты весь день в митингах? И здесь хочется узнать, какое у него отношение к самому себе. Как часто в течение дня он спрашивает, что он хочет? Там, как часто он делает перерывы в течение дня? Когда он планирует, даже можно назад откатить, когда он планирует рабочий день, он задумывается о том, есть ли у него возможность это сделать? То есть, что такое, если у него возможность? Если у него время? на самом деле? Вместит ли он в себя это? Сможет ли он провести эту встречу? Или все-таки это тяжеловато? Теперь давайте посмотрим, как здесь может вести себя вот человек в состоянии потерянности, исходя из его привычек. То есть как вот это состояние потерянности вообще может формироваться. Если человек относится к себе как все время быть производительным, показывать результаты, если он не отслеживает свои реакции, если он на каждую свою мысль, которая может быть просто, допустим, фантазией, реагирует немедленным исполнением этой мысли, чтобы не получить там наказание, чтобы избежать чувство вины, то здесь мы видим, что человек относится к себе не с заботой, а как к функции. Что здесь мы видим как риски? Да? Какие риски мы здесь можем видеть, если человек так к себе относится? Во-первых, человек будет уставать и не замечать о том, что он устал. Если он не замечает о том, что он устал, он будет на себя больше и больше брать каких-то проектов, задач, вещей и ответственности. Дальше это приводит у нас к чему? К тому, что человек начинает не справляться с таким количеством задач в плане того, что очень сложно, кстати, отследить везде какой-то уровень качества, если ты работаешь в очень-очень разных абсолютно средах и сочетаешь в себе несочетаемое. То есть здесь у человека падает производительность, здесь у человека появляются чувства раздражения, вины, то есть он находится сам в неудовлетворённом состоянии. И это, естественно, разрушительно влияет на бизнес и на самого сотрудника. Как на бизнес? Ну, во-первых, это не приносит тех нужных результатов, но и самое главное, бизнесу невыгоден человек, который выгорает и уходит, потому что бизнесу невыгодно нанимать еще одного человека, обучать его, проходить адаптационный период и внедрять во все проекты. То есть бизнесу выгодно поддержать, смотивировать сотрудника, сделать так, чтобы тот работал как бы на пределе, как и раньше, понимаете? А ваша задача как человека себя защитить, потому что умеете ли вы отстаивать свои границы в таком формате, где и вы будете довольны тем, что вы все-таки не взяли на себя лишнего, ну и как бы человек, который вас о чем-то попросил, останется там плюс-минус удовлетворен результатом. В общем, одна из ваших задач для того, чтобы позаботиться о себе, это научиться различать зоны ответственности внутри себя. Действительно, за что вы можете отвечать и на что вы влияете, а за что вы отвечать не можете. Научиться смотреть на свою производительность. Сколько вы в реальном мире можете делать, а что просто вам дастся такими последствиями, да, что лучше и не нужно делать быстрее. И что все-таки вы можете обсудить с другим человеком и передать ему, да, часть ответственности или вернуть часть задач. Вот этот навык вам и поможет научиться выстраивать границы. Границы — это не когда вы с кем-то вступаете в конфликт. Границы — это знание самого себя и умение взаимодействовать с миром. Это очень сложный процесс. Выстраивать границы с каждым человеком бывает по-разному непросто. Как это делать? Да, вот вы никогда не задумывались, как ребенок обучается каким-то новым вещам. Он пробует. Пробуйте, рискуйте, меняйте подходы. И что делает родитель? Родитель, чтобы подкрепить вот это позитивное отношение ребенка к игровой деятельности, говорит какие-то приятные слова, подбадривает. Вот и ваша задача, как внутреннего родителя, постараться это замечать. Если у вас что-то не получается, не ругать себя, а просто пробовать дальше другие методы действий. Да. Что еще тут важно делать? Важно уметь различать свои собственные фантазии насчет других людей по поводу того, что они от вас ждут, и возвращать это людям в форме вопроса. А ты правильно? Я правильно понимаю, что ты от меня ждешь это? А почему? Слушай, а я вот могу вот это делать. То есть ваш формат диалога может привести к тому, что и вы защитите свои границы, в кавычках защитите, просто что это такое, дадите человеку понять о том, что вы хотите и как хотите. И другой человек вам объяснит свои ценности. Поэтому, пожалуйста, пробуйте, экспериментируйте. Почему это вообще связано с состоянием потерянности? Потому что вы на эту ситуацию, вот мы с вами взяли работу, можете применить любые другие сферы жизни. Общение с детьми, отношения с родителями. Все это может вам помочь формировать отношения к себе, формировать отношения с другими и, как следствие, выходить из состояния потерянности. Потому что если вы научитесь слушать себя, научитесь замечать свои желания, свои потребности, то это уже будет большой шаг к тому, что в этом состоянии потерянности, даже если вы будете находиться, вы не будете в этом состоянии застревать, вы будете наблюдать, изучать, анализировать почему-то, искать какие-то варианты для решения. По скриптам, мы здесь с вами говорим не о заболеваниях. Если у вас есть патология, то возвращайтесь в наш дисклеймер, вам к врачу.
А также осознать, что у вас есть ответственность за это. То есть это в вашей области, и вы можете этим управлять.
Да.
Потому что зачастую, как бы, когда если мы находимся в позиции жертвы, да, что вот нам кажется, что все такое безысходное, и мы ничего не можем с этим сделать. Но на самом деле, даже в каких-то мелочах, если мы будем брать вот эту ответственность, это будет помогать нашему самоощущению.
Да, вот слушай, кстати, хорошая отсылка. Вот почему мы иногда можем подменять мотив и реальность? Замечали ли вы, что иногда люди якобы жертвуют чем-то, потому что это нужно бизнесу, да? Хотя по факту, когда мы начинаем анализировать истинный мотив человека, мы выясняем, что он так избегает каких-то вложений в другие сферы жизни. Например, он перерабатывает, потому что не знает, что можно по-другому, что можно все держать в work-life balance, где есть работа, где есть отношения, где есть семья. Или он перерабатывает, потому что не знает, что это вообще-то разрешено работать и без переработок, и что результат по-прежнему будет, и что это не его ответственность вмещать невместимое в его распорядок дня, который состоит из 7-8 часов, а задача его менеджера настроить работу всех сотрудников так, чтобы производительность была у всех одинаковой, были какие-то результаты. Или нанять такое количество персонала, который бы справлялся с этим. Ну, вы же понимаете, вот у нас есть наши ожидания, есть реальность. И нам с вами нужно работать с реальностью и стараться соотносить свои желания и реальность, соотносить то, какой формой мы можем выразить свои желания, но все-таки продолжать это делать. И не молчать, потому что молчание в том числе может нас привести с вами к такому интересному процессу внутри себя, как отсутствие какой-либо заинтересованности в выполнении задач, к тому, чтобы, а как бы вот здесь подлениться, а как бы вот здесь это, а как бы вот здесь то. И у некоторых людей, например, может уходить от себя какое-то самоуважение. У некоторых людей просто уходит смысл вставать с постели. Да, вот хочется лежать целый день, ничего не делать, залипать в телефон. Если мы все время пытаемся решить все проблемы самим собой, обдумывая это наедине с собой. Но ведь и проблемы возникают у других людей, и это тоже важный фактор во всех конфликтах. А поэтому это тоже может быть связано с потерянностью.
Угу. А может быть какое-то внутреннее сопротивление, когда ну, вот защитный механизм, что ты пытаешься изменить что-то, а тебе кажется, да нет, ну вот я же работаю, типа так надо, вот оно вот все так вот как нужно, иначе как по-другому-то работать?
Это ты, Настя, имеешь в виду рационализацию и избегание, да, в качестве защиты, которые могут прибегать, да, люди в состоянии, в том числе, потерянности, не замечая это. Давайте попробуем поразмышлять, а почему, да, при чем тут рационализация и избегание. Бывает так, что мы с вами думаем, ага, ну это я не делаю, потому что... И вы, как умные люди, находите ряд объяснительных причин, почему вы это не делаете. И, конечно, действительно, в этом есть много зерна рационального и правдивого. Но зачастую это на самом деле такой механизм защиты. Например, случилось убийство, и вы объясняете, ну, это убийство произошло, потому что там человек вышел поздно ночью, надо быть осторожней. То есть в этот момент вы избегаете ощущения своих чувств через посредство рационализации. Кстати, к защите и рационализации также относится, очень часто идет вместе в совокупности, это защита избегания. То есть я не хочу сталкиваться с этим, и я тогда не буду обращать на это внимание, я игнорирую свои чувства, и все ситуации, которые будут вызывать у меня эти чувства, я буду избегать бессознательно. Вот поподробнее о этих защитах вы можете послушать наш подкаст про механизмы защиты психики. А сегодня мы говорим про потерянность, поэтому давайте подумаем, как это связано с потерянностью. И хочется, да, сказать, что в этот момент, используя эти защиты, вы можете подменять на самом деле ваши истинные мотивы и что делать, чтобы избегать таких, в кавычках, да, состояний, где вы эти мотивы подменяете. Нам здесь важно научиться понимать свои потребности, научиться их слышать. Потому что если у вас нету связки со своими потребностями, а они вообще у нас как бы в детстве базовые должны были формироваться, то есть это какие там потребности в защите, потребность в безопасной привязанности, потребность в социализации и потребность, кстати, даже в какой-то конструктивности, в создании чего-то, потребность в автономности, да, чтобы я сам, да, как в 3 года у нас у ребенка обычно проявляется, то здесь хочется подсветить вам, что очень важно смотреть на этот прошлый опыт и анализировать, потому что кажется нам с вами, когда мы растем, какие-то вещи, какие-то ужасы, неприятные события в детстве, психологические травмы, которые с нами произошли, нам они становятся для нас нормой. И поэтому, чтобы вот это состояние потерянности работать, нам важно с вами посмотреть на все эти прошлые нереализованные потребности, что сейчас у нас тоже не очень получается реализовать. Допустим, там, ну, вы не очень верите в то, что безопасная привязанность вообще имеет место быть, и вы к людям относитесь недоверительно. Или у вас были такие очень близкие отношения с мамой, было с ней сложно расстаться, и очень мало она там, гиперопека, да, была, поощряла вашу какую-то автономность. И теперь у вас есть сложности с этим. Да, может быть, эмоционально там вы независимы, но по-прежнему очень сложно отделиться, там, допустим, пойти самореализовываться в карьеру. И, кстати, отсюда вылезает наша следующая потребность, да, потребность в какой-то реализации. И обычно связаны эти две потребности. Автономность и реализация. Потому что если вы не автономны, то и реализироваться-то сложно. Вот. Поэтому здесь мы с вами обращаем внимание на то, какие у нас есть адаптационные механизмы, которые у нас сложились из детства. Как мы это делаем? Да банально анализируем, что у вас было с привязанностью, что у вас сейчас во всех сферах жизни, что вам не хватает, где и почему. И очень важно себе напоминать про наш тот же самый кейс с работой, что у нас с вами есть предел производительности. Мы не рабы. И со своими потребностями нужно считаться. А если у вас уже нет этой привычки в середине дня там спрашивать, хочу ли я пить, есть, там, в туалет, там, не знаю, прогуляться, подышать, отдохнуть, болит спина. То есть насколько в течение дня вы успеваете себя замечать? Как часто вы вообще с собой в контакте? Потому что вот это состояние потерянности, оно как раз и формируется из отсутствия контакта с собой отчасти. А иногда наоборот, да, у нас с вами есть контакт с собой, а вот с миром пока тяжеловато, непонятно. Может быть, я уже про себя и понял, как сказала Настя в начале, да, что вот я здесь, а куда двигаться дальше, да не ясно еще. Также здесь хочется отметить про адаптационные механизмы, что вы можете понаблюдать, какие адаптационные механизмы у вас сформировались после того, как в детстве какие-то потребности не удовлетворялись. Например, вас любили, когда вы шутите, и вот теперь вы на каждой вечеринке вы шутите, организовываете что-то. Или вас поддерживали родители, когда вы получали 5-ки, и теперь вы все достигаете, чтобы были результаты. Или родители вам говорили теплые слова только тогда, когда вы слушали, давали советы, были мудры. И вот теперь у вас такая, вы психолог, София, живете в Сербии. Вот. Ну, это все, конечно, юмор, но постарайтесь действительно найти свои адаптационные механизмы и научиться их замечать. Ага, я сейчас что-то компенсирую, я сейчас какую-то потребность, а какую?
Это нормально, я хочу еще добавить, что здесь как раз про твою собственную связь со своим телом, потому что ты осознаешь свои ресурсы, да, сколько у тебя на самом деле сил, только имея связь со своими ощущениями, да, что я вот сейчас чувствую усталость, значит, я не могу брать 8 встреч в день, мне это не подходит, значит, я пытаюсь как-то это изменить. То есть ваше тело, оно очень сильный помощник и всегда вам подскажет, где ваши границы. Также, если вы будете осознанно к этому подходить, вы можете, например, если вам грустно от того, что, да, что вы не успеваете столько-то там встреч сделать, а почему вы не успеваете? А может быть, тело мое сейчас болеет? может быть, оно устало, может быть, надо как-то ему помочь, да, я вот сейчас не вывожу, а у меня там железа не хватает, вот что-то такое, угу. Вот, и вы угу. можете побольше, вот, так что быть внимательным к ощущениям и к своим внутренним ресурсам, физическим и психологическим.
Настя, тогда можешь ли ты нам, пожалуйста, рассказать о каких-то пару пунктов, на что мы можем ориентироваться для выстроения опоры на себя, что нам может помочь.
Угу. То есть небольшой план, который может подсказать, как же поработать над собой, чтобы стало попроще, куда идти и что с собой делать. Хорошо? Итак, первый пункт, ребята, это информационный детокс. Да? Мы с вами в потоке большой информации всегда находимся, и как раз этот шум в голове, он перекрывает ваши собственные чувства, и избавившись от него, вы можете наконец-таки услышать свой внутренний вот этот вот голос, голос вашего тела, ваших ценностей и ваших потребностей. Так что не забываем отдыхать, чтобы голова не была чем-то постоянно забита, да, как это вот этот, у нас есть легкий дофамин, который тоже мешает нам иметь связь с собой. Следующий у нас пункт — это фиксирование своих мыслей. Например, чтобы что-то изменить, запустить перемены, нужно изменить ту колею, которая у нас была привычной, да, вы уже по программам каким-то работаете, которые у вас накатаны, но ее надо осознать, этот сценарий, по которому вы живете и выполняете изо дня день.
А как это сделать? Как вы делали это в детстве? Постарайтесь понаблюдать свои прошлые эксперименты. Как вы в школу ходили, как вы домашние задания делали, какие у вас в этот момент были отношения с родителями и договоренности и ожидания от вас. И что сейчас у вас осталось из прошлого? Ну, там, например, на работе не можете отлучиться на перерыв, испытываете чувство вины, что вот вас сейчас спалят, и нужно будет оправдываться, и нельзя отходить, отлучаться. Да? То есть поищите свои мысли касательно этого.
Угу. Вот мысли, которые такие вот возникают, да, что тебя накажут или что-то такое. Вот выделяйте 20 минут в день и записывайте, фиксируйте свои мысли. Возможно, в течение недели вы узнаете как раз, где у вас застревание, что поможет вам выйти. Переходим к следующему пункту. Ну, это отслеживание настроения и мыслей. Вот нам Соня, в принципе, рассказала, да, как можно быть внимательным к себе. Также осознать, какие у нас есть ресурсы сейчас. Да, что у нас хорошо получается, что мы можем делать, где у нас нету трудностей, потому что это, ну, как бы даст вам такую положительную настройку, что не все так плохо-то, да, у меня есть силы где-то, вот в чем-то я уже хорош. Так, следующее у нас, пятый пункт, это какие отношения тянут назад. Вот как раз про личные границы, которые рассказала Соня, возможно, когда вы начнете это прорабатывать, у вас откроется такая история, что какие-то люди, в кавычках, высасывают у вас очень много энергии, да, потому что они деструктивно на вас влияют, не учитывают ваши личные границы, потому что вы сами их пока и не знаете, да, и не можете их отстроить. Возможно, когда вы начнете это делать, какие-то люди отсеются, а какие-то изменятся, и ваши отношения приобретут новые характеры, они станут, вот, как бы расцветут и станут лучше.
Если вдруг у вас уйдут люди после выстраивания границ, то, во-первых, нужно помарочку сделать, что вы в этом ни в коем случае не виноваты, что к вам плохо относятся, да, но здесь нужно помнить про относительность нарушения границ, что нарушение границ — это не что-то, что вызывает нас, там, допустим, кричать, скандалить и ссориться. Границы — это что-то внутри вас, и ваша задача — обозначить это, сказать, что вам важно, почему вы так любите, и уже ответственность другого человека сделать что-то с этим. И если так происходит, что ничего не меняется, то вы вправе отдалиться и перестать общаться с этим человеком или изменить вид вашего общения там, с ежедневного на реже, да. То есть здесь тоже мы не забываем, что это очень относительно и очень сложно сказать, что плохо, а что хорошо. Мы точно знаем, что бить людей нельзя. Мы точно знаем, что, наверное, оскорблять человека тоже не очень правильно. Но все остальное, к сожалению, очень субъективно. Даже про оскорбление. Кто-то в шутку может друг друга дураками и дурами называть и кайфовать от этого. А кому-то будет обидно, понимаете? Поэтому здесь все это про индивидуальность.
Индивидуально. Тяжело. Это индивидуально, но как бы вы понимаете, осознаете свои ценности и пытаетесь грамотно выражать это в ненасильственном общении со своим, так сказать, другом или с кем вы сейчас находитесь там в отношениях, с кем у вас возникли проблемы. В общем, осознаете свои потребности и выражаете их грамотно. И вот если человек понимает, то как бы тут индивидуально, да, у каждого свое.
А как все то, что мы сейчас с вами обозначили, связано с состоянием потерянности? Да потому что влияние ваших разных чувств и других состояний могут также идти в копилку потерянности. Банально, вы устали сейчас, у вас очень много каких-то переживаний, тревог, чувства вины, и все это точно так же может вызывать эту потерянность, потому что эмоций столько, что уже очень тяжело их переживать, проживать, да и даже непонятно, за что хвататься, куда, за каким чувством идти.
Угу. Перейдем к следующему пункту. Как мы уже сказали, оценка своего здоровья. Мы обязательно идем в какую-нибудь лабораторию и сдаем анализы на что? На железо, на магний, на нехватку каких-то других витаминов. Да, у нас что еще есть? B12, насколько я знаю. Вот. И проверяем дефициты, потому что если вы вдруг очень сильно устаете, чувствуете себя потерянным, чувствуете апатию, чувствуете депрессию, это может быть связано с тем, что у вас чего-то просто не хватает в организме, каких-то микроэлементов, и восполнив это, вы уже станете более ресурсным, ваше настроение улучшится, так что, ребята, не забываем, что мы живем в этом мире с вами в теле, которое вот мягкое, можно сейчас себя обнять, потрогать, оно есть. Вот, поэтому о нем нужно заботиться, и оно всегда вам отплатит невероятной энергией, если вы в него вкладываетесь. И вы это, конечно же, ощутите. Следующее, что вам может помочь, пункт номер 7. Ваша мечта об идеальной жизни. Ну, то есть вы запутались, вы потерялись, вы не знаете, где вы находитесь. Вспомните или подумайте, если возможно, вы никогда об этом не думали. Тут вот мечта о вашей жизни. Как, вот разрешите себе помечтать, вот как вы хотите жить. Возможно, вы столкнетесь с какими-то искажениями, которые, ну, установками, что я вот хотела бы на самом деле вот так вот жить, но почему-то внутренне себе запрещаю. И вот этот внутренний запрет, он как раз вас и давит, и гасит ваше удовольствие от жизни, то, что я не могу позволить себе жить так, как я хочу, потому что у вас была какая-то установка. В этом вам поможет, конечно же, психотерапия. Вернемся к мечте. Да? Каких перемен вы хотите? В какой сфере вы хотите перемен? Как хотите видеть свою жизнь? Отпустите, просто представьте. Возможно, это поднимет ваши внутренние желания, если когда-то вы их сжали и запретили себе о чем-то мечтать. Но мы с вами помним, что сильно в фантазии мы не погружаемся и переходим к следующему пункту. Почему же? Потому что, чтобы они стали реальными, нам нужно что-то делать для того, чтобы исполнять свои мечты, двинуться в этом направлении. Из чего состоит, расписываем, да, из чего состоит наша мечта, из каких частей, что нужно сделать, чтобы мечта стала реальностью, да? И мы с вами берем листочек и пишем план.
Настя очень забавно сейчас руками показывает, вы не видите все слова, она прям это выстраивает руками, и это прям прикольно. Значит, такое, как, почему мы говорим про детокс и как это связано с потерянностью? Потому что мы с вами можем увлекаться чужими жизнями и забывать про свои. Мы фокусируемся на какой-то картинке и не знаем, как живет другой, и начинаем примерять эту картинку на себя, и это может нас отводить на самом-то деле от своей жизни и от каких-то своих задач и своих смыслов. Поэтому очень важно не только не сравнивать себя с другими, но и стараться, вот, наверное, идти от своего внутреннего «хочу». Конечно, когда ты смотришь, например, каких-то людей, они тебя вдохновляют, и ты такой «Вау, как круто! Да, я тоже так хочу!» Но какое-то время, если вы в состоянии потерянности, лучше побыть в такой, так скажем, диете, где вы сокращаете количество времяпрепровождения в дофаминовых скачках в Инстаграме, в играх, и фокусируетесь на приземленной жизни, заземляетесь на своей рутине, которую, опять-таки, тоже нужно уметь выстраивать. Это тоже влияет на ваше удовлетворенное состояние в жизни.
Ну, кстати, да, иногда нам... Вот и тоже интересный момент. Если вам что-то хочется и вам страшно, это тоже страх стоит проработать, и вы станете от этого счастливее. В общем, посмотрите, какие установки вас ограничивают. Вот, вернемся. Вы составляете план, да, что помогает вам прийти, да, сходить к психологу, убрать установки, практиковать, вот, не знаю, там, допустим, если вы хотите быть водителем, да, практиковать вождение, там, или еще что-то. Вот, кто может вам помочь, да, какие люди вам могут помочь, специалисты или какие-нибудь друзья, которые вы видите, что они в этом разбираются, спросить совет, да, в худшем случае вам не ответят, в лучшем случае дадут какую-нибудь рекомендацию. Какие люди рядом с вами, да, помним, что ваше окружение, оно показывает вам, так сказать...
Показывает нам ближайшие зоны роста или, наоборот, вещи, которые нас радуют.
Да, совершенно верно. Спасибо. И последний, наверное, пункт, который я бы хотела сказать, это вам нужно решить, как мотивировать себя в сложные моменты, потому что наши дефициты могут забирать, да, у наших внутренние, я имею в виду, вот эти микроэлементы, не быть энергии для этого. Кажется, что сложно. Страхи сложно. Защитные механизмы психики сопротивляются чему-то новому, да, кажется, что «Ой, мне надо будет столько всего делать, я не смогу это сделать». Но это всего лишь первая реакция на какие-то изменения. Не нужно грузить на себя, особенно, знаете, если вы перфекционист, если у вас вот проблемы с осознанием, ну, видением реальности, тоже это может на вас давить, и вот эти вот изменения могут вызывать много неприятных чувств. Но это нормально, что у вас такое происходит. Просто отмечайте. Вернусь про мотивацию, мы, наверное, побольше о ней поговорим в нашем следующем выпуске. Да, побольше я вот расскажу, как у нас гормоны работают, как психологически это связано, и еще, конечно же, дополним побольше. Вот, будем восстанавливать энергию, потому что мотивация, там множество инструментов.
Да, мозг у нас, если честно, ленивое пространство довольно-таки, и поэтому у нас могут возникать разные сложности с этим состоянием и, естественно, разные причины. Лень — это неплохо. Если вы сейчас чувствуете, что у вас нет сил заниматься тем, что мы вам предложили, это нормально, потому что мы вам предложили такой когнитивно-поведенческий подход, потом мы предложили гештальт-подход, да, про потребности поисследовать. А в психологии очень много других направлений. И если вы сейчас не в состоянии делать конкретные шаги, и вам бы хотелось, наверное, побыть в этом состоянии и попроживать его, то это тоже нормально. Просто знайте, что вы не одни. Мы этот подкаст для вас записываем, потому что мы точно так же, как вы, можем испытывать состояние потерянности. Неважно, сколько вам лет, какого вы пола, какой у вас рост, где вы работаете, сколько денег вы получаете. Все люди в этом вопросе одинаковы. Мы все с вами проживаем кризисы по разной степени, да, конечно, но и по разным, возможно, причинам, но мы все с вами испытывали хоть раз в жизни это состояние потерянности. Или еще когда-нибудь можем испытать, а может быть, даже и не один раз. Кризис — это неплохо, это всегда про что-то хорошее. И, честно говоря, ну, очень сложно сказать, что делает вообще людей счастливыми. Очень сложно найти какой-то эликсир счастья, который ты выпил, и все, у тебя все супер. В этом, наверное, и заключается трагедия жизни, что все не постоянно, и у каждого из нас есть свои какие-то и хорошие вещи в жизни, и плохие, и это и нормально, и это то, что нас с вами объединяет. Поэтому, друзья мои, спасибо, что вы послушали наш выпуск. Мы были рады вам помочь, хотя бы постараться это сделать, потому что мы хотим делать мир лучше, хотим, чтобы все были плюс-минус довольны своей жизнью или хотя бы искали пути решения. Вот. Чем меньше насилия, тем лучше.
Соня, спасибо тебе большое. Это был подкаст «Выживут только невротики». Я вам напоминаю, что у нас есть группа ВКонтакте, у нас есть Инстаграм, и мы все ссылки оставим в описании. А также вы можете обратиться за психологической помощью к Софии. Смотрите в описании, оставляйте свои комментарии. Спасибо, что послушали, и до новых встреч! Всем пока-пока!